Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут. Среда, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 25. Кто-то сегодня поздно начали эфир, пишет Виктор. Ну, настроили камеры, да начали. Были времена, когда на радио не было камеры, и все можно было делать гораздо быстрее. Сейчас вот одно, другое, третье, столько техники, и поэтому вот так. Доброе утро, сегодня дочери 20 лет, пишет Сергей. Доброе утро, ничего себе, Камчатку тряхануло. Под 9, вы написали баллов, там не в баллах измеряется землетрясение. Просто магнитудой 9. Ну там, да, 8,7, и вот в таком духе. Действительно пишут, и кадры публикуются разнообразные в интернете. Подборку этих кадров я, ну, некоторые взял, выложил у себя в телеграм-канале. Сообщается, что такого не было с 50-х годов прошлого столетия. Камчатку тряхануло очень и очень серьезно. Слава богу, по данным, во всяком случае, официальных властей, серьезно пострадавших людей нет. То есть люди с какими-то, ну, возможно, там, ушибами, еще чем-то, но вот погибших, насколько я знаю, по тем данным, которые есть у меня сейчас, можно еще раз перепроверить, может быть, что-то новое появится, погибших и получивших серьезные ранения людей нет. Вот слава богу, что так. Но урон серьезный, видел, и публикуются разрушения разнообразные, касающиеся инфраструктуры. Понятное дело, что это все деньги, и понятное дело, что это все нужно будет восстанавливать. Японцы уже объявили опасность цунами и всем прятаться на горках. Да. Японцам тоже досталось, пишет Евгений. Ну вот только что вот СВ написал по этому поводу. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Главное, чтобы никто не погиб, пишет один из наших слушателей. А чего это Трамп еще обижается, не ответил ему на угрозы? А как же ответ Дмитрия Медведева? Ответ как под дых, пишет дело техники. Давайте, Трамп чуть позже, наверное, если захотим, все равно топчемся на месте. Единственное, что вот вчера он сказал, 10-дневный срок начался. Все, можно считать 10-дневный срок. Потом он объяснил, будет вводить санкции, якобы американцы уже готовы к этим санкциям сами. То есть вот они вводят санкции, это может повлиять на цены, на там, энергоносители и так далее. Они говорят, мы сами подготовились, если что, добычу дополнительно увеличим. Хотя вот с другой стороны, говорю, потом поговорим, и уже все сказал. На самом деле уже все сказал. Ну, там всегда так было, пишет Слепой Пью, относительно Камчатки. Ну, давайте тогда, может быть, ну, все-таки, во-первых, так было, так бывает редко. Почему? Потому что, говорят, тут с 50-х годов такой силы не было землетрясений, во-первых. А во-вторых, если кто-то у нас из тех краев, если у нас кто-то, ну, разбирается, что ли, рассказать может о бытии, о том, что происходит, там, может, родные, близкие, там, вы на связи с ними, друзья, может быть, там, 7373948, телефон прямого эфира. Код города, естественно, 495, Москва, да? Позвоните, расскажите, любая информация в этом смысле, ну, нам будет полезна, интересна. У меня мама в отпуске на Камчатке, вот я как узнал, напрягся. Полчаса назад созвонились, все хорошо, пишет Алексей Щербинин. Ну, слава богу, Алексей, слава богу. Отпуск на Камчатке, наверное, дорого, кстати, да? Лететь-то туда, наверное, денег стоит. Учитывая, что у нас все время наши враги пытаются атаковать нашу инфраструктуру летную, если так можно выразиться, да, вообще-то. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, побывать на Камчатке, не скрою, те, ну, там, кадры природы живой, которые я видел, они потрясают абсолютно, великолепные места, но вот, видите, есть там свои сложности. Главное, чтобы Фукусиму не развалило, пишет 2DFX. Поговаривают, что Зелебобу скоро кирдык, пишет Евгений относительно Зеленского. Вы имеете в виду ту информацию, которая вчера прошла по линии СВР, что в Альпах состоялся разговор кураторов западных с Ермаком, Будановым, экстремистом и террористом, и кто там еще третий был, и кто-то там еще третий был, относительно того, что Зеленского пора убирать, и на его место вроде бы надо ставить Залужного. Ну, вот такая информация от СВР прошла, а потом будем смотреть, как это отзовется. И правда, насколько это там реально или нереально в ближайшее время, чтобы поменяли Зеленского. Но в целом, то недовольство, которое уже открыто выражают политики западные Зеленским, это действительно что-то новое, потому что раньше они рассказывали о том, как он великолепен во всех его проявлениях, а теперь, кажется, начинают рассказывать о том, что он какой-то узурпатор и диктатор. Так, а почему Зелебоба, а кто Биба, пишет Нилс Майкл? Да не, это вот Зелебоба из улицы Сезам. Был такой персонаж, и вот Зеленский, Зелебоба, вот шутка такая. Перелеты сейчас на Дальний Восток недорого, субсидии, пишет Виталий. А сколько? Сколько? Ну, расскажите, хотя бы такие вещи знать, да? Меж собой решим эти вещи. Зря, что ли, Залужный в ВОК нафоткался, пишет Empty Words. Да, вышел материал, если так можно выразиться, вот в этом журнале модном. Там Залужный возле двери в костюме, но без галстука, весь такой задумчивый, с лицом того самого гадящего кота, о котором всегда говорил Сергей Доренко и говорил, что это идеал лица политика, вот, и утверждал, что все кошатники сразу же понимают, о чем идет речь. Вы знаете, я вчера посмотрел эти фотографии, вспомнил эту цитату сразу и подумал, а я ни разу, ну, я же не кошатник, я не знаю, а как выглядит, как выглядит лицо, морда, да, гадящего кота. Посмотрел, и правда, вот ровно лицо Залужного в ВОК, вот найдите нам эти, пожалуйста, фотографии по возможности, да, это и есть лицо того самого очень задумчивого такого, знаете, философски о чем-то размышляющего кота. Хотя вроде бы коты ни о чем не размышляют, и философия чужда им, но лица у них, морды именно такие. Такая же морда или лицо у Залужного. Знаю точно, что в Магадан тоже субсидированный тариф на авиабилеты для граждан России, пишет Алексей Кузнецов. Ну как, выглядит задумчиво котяра, когда процесс идет, пишет СВ. А когда сменят его, можно будет и грохнуть с чистым сердцем и без последствий. Это относительно Зеленского. Все-таки вам интересны Залужный и Зеленский. Хорошо. Хорошо. Прямой рейс во Владик сейчас 17 тысяч. Прямой, пишет Виталий. И действительно недорого, Виталий, спасибо за информацию. Раз Запад хочет убрать Зелю, то мы должны за него грудью стоять, руки прочь от Зеленского, пишет Грик. Нет, нет, не нужно этого делать. Это как, знаете, выбирать сторону в протестах и подавление этих протестов БЛМ или там еще что-то. Нет, нет, нет никакого смысла в этом. Это та самая история эпичной битвы жабы и гадюки, да? Пауки в банке еще есть такое выражение. Вообще без разницы. Не выбирайте там сторону, она нам неинтересна. Там нашей стороны нет, ее просто не существует. Относительно того, что вы пишете, опишите вы следующее. Хрен редьки не слаще. Про Зеленского и Залужного. Осталось разобраться, кто из них редька, а кто из них хрен, конечно же. Вот, хотя... Казалось бы, да, не самое просто удачное сравнение, наверное, да, но есть мнение, что Залужный все-таки лучше. Объясню, в чем заключается суть этого мнения. Зеленский уже в определенный момент настолько раздут стал информационно, что, ну, уже не знаешь, куда от него деться. А если будет Залужный, его в какое-то время придется все-таки, да, в ВОК фотографировать, выкладывать, давать ему какие-нибудь награды, типа Оскара, там, опять Шона Пэна вызывать с этими Оскарами, Анджелину Джоли вести к нему. То есть это все равно время на раскрутку. И раскрутить до таких масштабов, раздуть, да, эту жабу, все-таки, скорее всего, уже не будет возможно. Просто возможности такой не будет. По разного рода причинам. Поэтому уже хорошо. Меньше вот этой раздутости, значит, больше пространства для маневра. У всех. И у нас, и у наших противников. Это вот то, что говорят, возможно, как плюс. Плюс, как-никак, даже если мы говорим о том, что это все марионеточные режимы, и все понятно, даже марионеточные режимы все равно некоторое время на отладку им нужно при смене руководства, так называемого. Да? Поэтому это тоже хорошо. Что еще говорят про Залужного? Он же у нас, так сказать, у нас, у них мощнейший генерал украинский, который не выиграл ни в одной битве, да? И некоторые говорят, что это может положительно сказаться на дальнейших глупых решениях со стороны ВСУ. Хотя можно ли принимать более глупые решения, чем это делает Сырский? Это в целом под вопросом. Говорят, что это просто невозможно. Но в целом Залужный ведь тоже... Ну, они все примерно одинаковые там, очень талантливые люди в этом, по этому вопросу. Поэтому, наверное, нормально. Плюс к этому, ну, это вот мое личное мнение, и оно не подтвердилось вчера, во всяком случае, эксперты как-то эту идею отвергли. Я говорю, ну вот смотрите, он дефилирует уже в костюме, он уже чувствует себя дипломатом, да, человеком, который пишет книги, которые подозрительно по названию похожи на название книг Гитлера, да, до степени смешения. То есть он чувствует себя уже таким политиком в большей степени, чем генералом, да. Но эксперты вчера не разделили мою точку зрения. Они сказали, что нет-нет, он приедет на Украину, сразу же обязательно себе китель наденет, вот эту фуражку какую-нибудь будет в этом ходить, какие-то погоны, эполеты, ну вот что-то в таком духе, какие-то медали себе навешает. Ну, будет прямо классический такой диктатор, как положено, да. Зеленский все стесняется какой-то головной убор себе красивый пошить. У него, в принципе, уже все готово, ему только нужен головной убор. Что-нибудь такое в африканском стиле диктаторском. Ну, вот он стесняется, не знаю, по какой причине, странно даже. Наверное, по той простой причине, что он сначала хотел закрыть антикоррупционные органы западные, а потом уже себе фуражку надеть. Ну, а вот эти, не задалось что-то. Сложно сказать, как будет, но я предполагаю, что все-таки, хоть и не поддержали меня вчера эксперты в открытом эфире в рамках да, вот, обсуждения нашего на «Звезде», я думаю, что все-таки мое предположение может оказаться верным. Залужный, возможно, тот самый человек, который может как раз-таки сказать, я знаю, что такое военные действия, в отличие от этого предыдущего руководителя, значит, дай бог ему всего самого наилучшего, до свидания, ну, вот так примерно. И я понимаю, что мы не сможем, и, ребята, зачем мы себя обманываем, да давайте уже подписывать так, как есть, и все, все, давайте, уже пора договариваться. Ну и дальше будет рассказывать о том, что ВСУ проявили небывалую храбрость, они сражались отчаянно, и они делали все, что могли, но вот ситуация такая, какая она есть. Вот. Потом он еще, не знаю, изобразит, что он и не против русского языка или что-то в таком духе. То есть новый человек, как-никак, это в определенной степени новые возможности. И не обязательно, как мне кажется, это возможности радикализации. Я имею в виду с информационной точки зрения. Наоборот, скажут ему: Валера, надо, вот все, надо изобразить дипломатию. Ну и будет изображать. Ну, если он соглашается фотографироваться вот так вот модно в ВОК, то, наверное, он согласится и на другие вещи. Интересен сам процесс замены этого человека. Ну, там, ну, фразу не могу прочитать до конца, Василий. Ведь он вцепился так, что не подвинешь. Ну, не новость это, что кто-то цепляется так, что не подвинешь. Зеленский в целом характеризуется теми людьми, которые наблюдают за ним, и могли бы мы называть этих людей биографами Зеленского, что он человек, ну, такой, неприемлющий проигрыша, если так можно выразиться, мстительный, мелочный, с раздутым самолюбием, огромным абсолютно чувством собственного величия. Плюс это все было подогрето в планетарном масштабе, вы сами знаете. Ну и все в таком духе. Ну плюс мы должны же понимать, что Зеленский защищает свои активы, Да, то есть он же наворовал, он много наворовал, эти деньги лежат на Западе, естественно. Естественно, Запад знает, где они лежат, и хотелось бы получить наверняка какие-то гарантии, да, для этих денег, для его благополучия. Вот, для того, чтобы он потом смог их тратить, и его дети смогли тратить, внуки его смогли тратить. Вот это вот заработанное на смертоубийстве украинцев, вот, нечестно нажитое Зеленским, все, чтобы он мог тратить и не оказаться в ситуации, когда он там внезапно повесится на там, каком-то предмете гардероба своего или еще что-нибудь, ну, настроение у него испортится. Я думаю, что он из тех людей, кто не стремится расставаться с жизнью. Я думаю, что он за то, чтобы его жизнь длилась как можно дольше. Ну и, естественно, с максимальным, так скажем, с максимальным прославлением его любимого. Вот все-таки он человек медийный изначально и любит аплодисменты. Да, в широком и узком смысле этого слова. Никаких Залужных, ставить нужно наших, наших, говорит, нужно. Рука-нога, ну, если были какие-то инструменты для того, чтобы наших ставить, наверное, бы мы поставили. Но здесь речь идет о том, что Украина сегодняшняя, она контролируется Западом чуть более, чем можно было себе даже представить. И они, конечно, будут решать, кого ставить, а кого не ставить, и под какие задачи. Вот, поэтому, рука-нога, ваши слова интересные, но они пока никак не соответствуют реальности. Валера, нас заставить плакать не нужно, себя тешить, заставит плакать, пишет Грик. Ну, Грик, как будто бы все остальные не пытаются нас заставить плакать. Понимаете, в чем дело? Я не думаю, что возможности Залужного каким-то образом превышают возможности Зеленского. В целом и тот, и другой — это марионетки. Естественно, все будет зависеть от того, в какой степени, в каком виде и какие роли там, да, в какой роли будут выступать западные страны в конфликте, который сейчас происходит. То есть, насколько они еще сильнее или не сильнее будут к этому подключаться. Но, опять же, если смотреть на то, как они уже в данный момент подключены к конфликту, по-моему, они подключены, ну, примерно на 100%. Мы же видим, когда они говорят, мы передадим такие-то системы, которые там необходимы Украине, там, закрыть небо или еще что-то. И не передают эти системы не потому, что им там жалко или еще что-то, а потому что у них их просто, допустим, нет. То есть у них есть проблема. Проблема заключается в том, что производство систем вооружений у них отстает по объемам от нашего, и они об этом прямо говорят. И они говорят, мы будем наращивать темпы. И мы будем работать над этим, а Украине будем отдавать все, что можем отдать. Вот, ну и чем быстрее мы развернем военное производство и быстрее его наладим, чем быстрее мы нарастим масштабы, тем больше будем отдавать. То есть примерно такая у них позиция. Вот, а вы пока там, это украинцы, как бы, соберите на улице еще каких-то бедолаг, вот, отправьте их на ноль. Вот 60+, вот вчера Зеленский подписал закон, что 60+ тоже будут ловить на улице людей. Вот, потом идет очередь, естественно, и до малолеток каких-нибудь, но все это понятно. Янукович уже давно ждет в Баковке, пишет Алексей. Есть определенные сомнения относительно того, что мы хотели бы, чтобы где-то там появился Янукович. Выборы, пишет Джекпот, ну, гипотетически могут происходить и выборы. Но, с другой стороны, вчера довольно четко сформулировали свою позицию в службе внешней разведки России. Сказали, выборы украинского президента произошли в Альпах, они сказали, в Альпах. Все, выборы уже прошли. Или вы имеете в виду вот эту вот формально-показушную часть, когда нужно для всех изобразить, что кто-то что-то выбирает на Украине, якобы есть какая-то поддержка там у кого-то, и все в таком духе. 100% будет, когда вы из окна грибок увидим, пишет Лис Хитрый. Несогласованное предложение. Есть какая-то проблема в нем, Лис Хитрый, подумайте над этим. Зеленского поменяют на Залужного, чтобы дать новый моральный импульс в обществе для продолжения войны, а не для того, чтобы ее закончить, пишет Дмитрий Харитоненко. Вполне себе возможно, Дмитрий, вполне себе возможно. И более того, я вам скажу, что ваша оценка, она скорее не то, что даже там чаще встречается, это доминирует. доминирующая оценка в экспертной среде. Это подавляющее большинство сейчас так думает. Вот. Но я все-таки предполагаю, что может быть иначе. Именно вот под таким соусом. Я сам солдат, я сам знаю, что такое окоп, а мой предыдущий, мой предшественник, он не знал, что это такое. Для него сцена была его работы, а для меня моя работа – война. И я говорил вам, что уже теперь все, роботы будут воевать. А Залужный когда-то говорил, роботы будут воевать. Все, ребята, ну, мы не выживем, если будем вот так вот продолжать умирать. Вы мне поверьте, я же солдат, я вот вам говорю как есть, это горькая правда, это непростые решения, но надо, чтобы кто-то их сказал, и надо, чтобы кто-то их сделал, вот я, вы же мне верите, вы же верите, что я ненавижу русских больше всех на свете, все-таки да, верим, но ребята, но не можем мы себе позволить умирать в таких масштабах, вы понимаете, вот если бы эти все КВНщики, да, все эти веселые ребята, понимаете, пошли бы первыми, если бы их дети из Альп там еще откуда-то прилетели бы и были в первых рядах, война бы закончилась за один день, но вы же видите, что буссифицирует вас вот в таком духе. Вы понимаете, то есть информационно-то можно подготовить. Вопрос только, нужно это кому-то или не нужно. Если кому-то это нужно, а для чего это может быть нужно? Смотрите. Не для того, чтобы установить мир и с нами договориться, и все, и по рукам ударить. Нет. Для того, чтобы с нами как бы договориться, взять передышку, перевооружиться по-серьезному, подготовиться, ну и опять потом развязать войну, естественно. Вот под это. Но какой-то момент вот отыграть эту тему, что ну все, давайте уже завершать. Да вот Трамп же говорит, пора. Вот. Проблема была в Зеленском. Вот и все, вот так вот сказать. Проблема была в Зеленском. Все. Ну, а теперь вот по-другому будет. А какой Залужного импульс? Новые ноль выигранных сражений у нас, плюс потерянные города. Так себе генерал, пишет Василий. Но это вы на реальности основываетесь. А если основываться на реальном отношении, сформированном украинской пропагандой, он там супербоевой генерал, у него все было классно, его идеи были потрясающие, ему только мешали какие-то сумасброды с Банковой, понимаете? А сам-то он был хорош. Вот Валере просто не дали развернуться. Вот если бы он развернулся, тогда бы, вот все бы было бы как следует, но эти все остальные не понимают. То есть у него тоже такой вполне себе ясный образ среди людей, которые, мозги которых промыты украинской пропагандой. Это такой вот генерал, которому не дали сделать так, как он хочет, и потому-то вот эти все проблемы и есть. А так он вот военный гений, единственный украинский генерал без советской школы, между прочим, так вот. И они об этом тоже говорили. Поэтому можно и в одну сторону поворачивать, можно и в другую. Еще раз, большинство экспертов считает, что он нужен будет для того, чтобы радикализировать процесс. Меньшинство считает, что нет, для того, чтобы просто вот под соусом того, что я видел, что такое война, просто принять те условия, которые есть сейчас на Земле. 8.30 новости.
Восемь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро, или как? Залужный предлагал 100-тысячной группировкой захватить Крым, но Зеленский отказался. Так говорит у них пропаганда, пишет Денис. Да, но Зеленский тоже ведь там собирался и отпуск проводить в Крыму, и что-нибудь только не собирался. Есть у Залужного победы. Наши войска в 22-м от Киева отогнал, из Черниговской и Харьковской области выдавил, пишет Аят. Ну да, так и говорит украинская пропаганда, что это прям Залужный пошел и палкой всех как отогнал, какая у него невероятная победа. Вот. Янукович должен принять власть и провести выборы, пишет рука-нога. Вы правда думаете, что Янукович может быть интересен хоть какой-то части украинцев? Я, сильно сомневаюсь в этом. Все-таки даже гипотетическое возвращение Януковича в политическое поле мне кажется нереальным вообще ни по каким параметрам. Я не думаю, что кто-то в нем заинтересован сейчас на Украине. Я не думаю, что кто-то в нем заинтересован в России. Я думаю, что его политическая карьера
завершена. Возможно, я ошибаюсь, но я не вижу никаких аргументов, которые говорили бы мне о том, что я ошибаюсь вообще, в принципе. Все-таки, когда и если вы говорите о том, что нужно там какого-то человека, да, который бы не на Запад работал, а с нами взаимодействовал, чтобы он был во власти на Украине, наверное, нужно подразумевать и тот факт, что это должно устроить, ну, серьезную часть населения самой Украины. Я не говорю, что подавляющее большинство, но какую-то часть весомую тех людей, которые не хотели войны, но это должно устроить, это должен быть какой-то такой человек. Спасибо за Озаренка, кстати, пишет Сергей. Вы имеете в виду в рамках вчерашнего центрального канала? Да, слушайте, я видел его выступление в рамках, там, когда он распекает оппозицию, мне казалось, он так вот, ну, как сказать... Я не ожидал от него, что он вот, ну, так может в разговоре. Он, мне кажется, по-другому раскрылся в хорошем смысле этого слова, поэтому вот здорово. При Януковиче войны не было, пишет Джекпот. Конечно, и до Януковича войны не было, и много до кого еще не было, но при этом вы берете комментарии разумных людей, людей, которые что-то понимали в политике, в геополитике, во всяком случае, да, вот на постсоветском пространстве, и они в 91-92 году, причем это люди разных взглядов, таких там, как Лимонов, например, или Собчак, или Жириновский, Собчак, я имею в виду отец, конечно, они уже тогда, в 90-е годы, говорили, что будет война. И будет война вот здесь именно. И Украину будут настраивать против нас. И уже тогда настраивали против нас Украину. И говорили, что это приведет к тяжелейшим последствиям. Они говорили о том, что административный раздел, да, по административным границам это был неправильный раздел. Вот. Они говорили о том, что Крым ни в коем случае нельзя было, конечно же, вот так вот отдавать Украине, потому что он никогда не был украинским. Говорили о Донбассе. Все эти вещи были ясны людям в самом начале 90-х годов. Тем людям, которые разбирались и разбираются, да, там, в этих вопросах. Принять власть и провести выборы, а не править, пишет Рука-нога. Рука-нога, еще раз, ваши идеи по поводу того, что на Украине сейчас должен появиться человек, который был бы к нам позитивно настроен, и это не Залужный и не Зеленский, они прекрасны, но вы никогда мне не ответите на вопрос, как это сделать. Еще раз, контроль фактически над Украиной сейчас осуществляет Запад. Запад будет выбирать, кого им ставить, кого не ставить на Украине. Это так. Источник власти на Украине сейчас не народ. Источник власти на Украине сейчас не Российская Федерация, не другие какие-то страны. Источник власти на Украине сейчас это западные страны. Западные страны между собой могут, в основном это американцы и британцы, соревноваться в некотором смысле. Почему? Потому что за влияние. Через людей, которых они контролируют. Кто-то больше работает с британцами, кто-то больше работает с американцами. Ну, такая вот система выяснилась. Но это все равно будут западные страны. Вы не можете сейчас осуществить то, о чем вы говорите. Либо назовите инструмент, как это сделать. Я не вижу никаких инструментов на данный момент, которые позволили бы нам осуществить то, что вы говорите. Хотя то, что вы говорите, абсолютно верно. Да, так нужно. Но как это сделать? Вот главный вопрос. Не только они, террорист Дудаев тоже предупреждал, что будет война с Украиной, пишет Денис. Да, абсолютно верно, он говорил о войне. Да, ну, он о себе говорил и говорил, что это цветочки, потом будет Украина, и это будут ягодки. Вот интересно, что будет, если Залужный встанет на пост и переметнется на нашу сторону, что Запад будет делать теоретически, пишет доброжелатель. Даже теоретически такого представлять нет никакого смысла, доброжелатель, потому что такого не будет. Вот и все. Ну, не для того затевался этот проект «Антироссия», да, вот, ну, как бы, в смысле своем, чтобы в какой-то момент кто-то переметнулся к нам, и что-то подобное произошло. Вот, ну, не для того. Будет не один человек у власти, а группа лиц, минимум на переходный период. Почему думаем, что будет кто-то один? Они там никому из союзников не доверяют. Союзников в кавычках, пишет Виктор. Не мы так думаем, таковы данные СВР. СВР говорит, решение принято, Залужный будет президентом, сейчас такое решение. Вот. Может быть, Зеленский сейчас каким-то образом сможет эту ситуацию переменить, но пока ситуация складывается следующим образом. Зеленского уберут, отправят на пенсию, так сказать, а Залужный будет вместо него. Дальше вопрос звучит следующим образом, и его формулирует наш слушатель, номер которого заканчивается вот на 12, через СМС. Какова дальнейшая судьба Зеленского, тюрьма или убьют? И слушатель подписывается Никита. Никита, опять же, консолидированное, ну не консолидированное, но, во всяком случае, подавляющее, может так выразиться, мнение экспертное заключается в том, что Зеленского никто не убьет. И его даже не ждет никакая тюрьма. Судьба Зеленского, ну, если он сейчас не будет препятствовать, да, замене его на Залужного, она сложится примерно таким образом. Он отправится на Запад, там он будет рассказывать о том, какой он потрясающий лидер, он будет писать там, ну, не он, а за него будут писать книги, создавать ему такой вот образ стойкого политика, да, бывшего шоумена, который вот остановил Россию в определенный момент. Он что-нибудь будет все время рассказывать про «они говорили три дня», хотя мы не говорили ни про какие три дня, но он говорит, «они говорили про три дня, а где же эти их три дня?» И все в таком духе. Все. То есть он уедет и будет рассказывать оттуда, как он боролся и как он борется с Россией. Будет писать какие-то мемуары, будет рассказывать что-нибудь, вот, давать интервью, советовать. В общем, станет такой вот иконой бандеровцев дополнительной. Мемуары напишет, а надо бы, чтобы в бункере застрелился, пишет 506-й. Надо бы, конечно. Но объективности ради, почему так сложно было решить вопрос по Гитлеру, да? Технические средства не позволяли превратить в руины те регионы, в которых он находится. Да, союзники, да, ну, наши союзники, осуществляли бомбардировки немецких городов, и некоторые стирали в пыль. Но все-таки это, видимо, требовало достаточного времени, и полет занимал какое-то время, и скрыться можно было от этих бомб и прочего. С Зеленским ситуация такая. Технические средства у нас, насколько я понимаю, есть для того, чтобы Зеленского отправить в долгосрочный неоплачиваемый отпуск. Но мы этого не делаем. Это первое, о чем хочется сказать. Значит, у нас есть тоже какие-то соображения на этот счет. Почему-то мы так не делаем. Может быть, для того, чтобы дискредитировать Зеленского, ничего не нужно делать. Он сам это делает лучше всех остальных. Может быть, мы ждем, что он надоест самим своим хозяевам. Может быть. Может быть, такая игра в долгую. Может быть, есть какие-то другие причины, о которых мы с вами даже не догадываемся. Зачем Зеленского убирать? У него может случиться сердечный приступ. Скажут, у мужчин такое бывает, пишет Александр. Александр, вы говорите о форме исполнения задачи. Вот. А я говорю по сути, да, будет ли она вообще, какая-то задача такая ставится или нет. Большинство считает, что не будет ставиться такая задача. Не будет. Не будет, если Зеленский не будет противоборствовать своим хозяевам. Если вдруг он действительно вот в какой-то момент не ощутил собственное величие настолько, да, что поверил в ту западную пропаганду, которая пела ему там песни разнообразные, да, оды, воспевала Зеленского, и он вдруг подумал, что они по-настоящему это делают, а они действительно думают, что он какой-то такой особенный. Буду смеяться, если он в Аргентину уедет. Да, я вчера предположил, что это было бы, конечно, самым мощным решением, если бы Зеленский уехал в Аргентину. Он нужен для суда, пишет Павел. Какого суда? Кто его в этот суд приведет, этого Зеленского? Понимаете, когда речь идет о Германии времен Второй мировой войны, окончания, да, вот Великой Отечественной войны, ведь те люди, которые предстали перед судом, они, им просто, ну, как бы деваться было некуда, и они предстали поэтому перед судом, потому что с одной стороны мы шли на них, с другой стороны на них шли союзники, которые, как известно, в 1944 году решили таки все-таки открыть второй фронт. Да? Чтобы мы до Ла-Манша не дошли, они решили все-таки открыть второй фронт, потому что здесь они поняли, что все, как бы 100% русские победят, и нужно осуществлять контроль территории. Ворвались, так сказать, с другой стороны. Сейчас рассказывают, что они сделали всю грязную работу, а мы просто им помогали. Но это, опять же, пропагандистский трюк западный, который работает на малообразованных людей, на любых людей, которые хоть одну книгу в своей руке держали, в руках, то это не работает. Но, тем не менее, Деваться было некуда, все, вот ты либо застрелись и отравись, да, как это сделал Гитлер и некоторые другие его, там, да, его, из окружения его, либо подписывай капитуляцию и предстань пред судом. А, вот, пожалуйста, вот других вариантов у тебя нет. И это суд, да, если мы говорим о Нюрнбергском трибунале, он ведь кем был организован? Он был организован не только нами, он был организован Западом. То есть мы все вместе их, так сказать, окружили, в определенный момент они сдались, а дальше мы все вместе решили, что а давайте-ка мы рассмотрим, а какие преступления они совершали. И для многих было шокирующим фактом, да, узнать о тех подробностях, которые ну, свидетельствовали о зверствах нацистов, например, в концентрационных лагерях. На Западе до последнего изображали, что они ну, не в курсе, они не знают. Да и, собственно, на самом трибунале немцы, которые за это отвечали, я имею в виду, да, нацисты высокопоставленные, они делали вид, что они как бы, а что, я что, я не понимаю, а как это, ну, а что, ну, да, да вы что, не может быть. То есть это была такая вот игра с их стороны. Ну, не сработало, все равно понесли заслуженное наказание. Здесь же мы видим, что за Зеленским стоит как раз-таки та часть света, которая во Второй мировой войне была для нас союзниками. Поэтому мы можем лишь выдавить врага, но мы не можем его окружить, потому что они просто через границу Польши, ну, едут, да и все. Максимум, насколько, как я это понимаю, мы можем выдавить врага. Либо что-то должно такое измениться на Западе, как-то так, что они вдруг внезапно должны рассказать о том, что они, вот, им не нравятся бандеровцы, и они будут с этими бандеровцами бороться, они сейчас будут с этими нацистами бороться и прочее. Но если они этого не сделали раньше, если они это не сделали после того, как у них сменилась сейчас администрация в Соединенных Штатах Америки, то я так полагаю, что они не сделают это и впоследствии. То есть предполагать себе, что, например, сейчас ослабнет Трамп, его заменят демократы, придут ко власти и вдруг прозреют и расскажут, знаете, оказывается, бандеровцы, которых мы финансировали, это нацисты, это неонацизм, это ужасно, мы должны с этим бороться. Нет, они ведь сами с удовольствием финансировали этих нацистов и стали воевать с нами. Поэтому рассчитывать на то, что мы вдруг проведем трибунал, подобный Нюрнбергскому, я бы на это просто, ну, даже ставку никакую не делал, потому что, а как это сделать? Ну, если бы Украина, условно говоря, находилась бы между Россией и Китаем, и в определенный момент мы бы вот так сомкнулись, да, с Китаем и поймали всех этих бандитов украинских и судили бы их, и это был бы наш вот такой международный трибунал, я это понимаю, как это технически сделать. Как технически сейчас сделать то, о чем вы говорите, ну, в тех условиях, которые существуют, я не понимаю. Мы воюем фактически с Западом, Запад воюет с нами, уже маски сброшены, все ясно. Украина – это прокси. Вот, поэтому для них Гаага – это не то, где их будут судить, понимаете? Для них Нюрнберг – это не то, где их будут вешать или что-то подобное. Для них это место, куда они убегут и оттуда будут рассказывать, какие они молодцы, и какие мы страшные, и какой мы тоталитарный режим, и какие мы фашисты, или, как они там говорят, расисты. Вот они, очень нравится рассказывать это все. Вот и все. Да сами западники его прикончат, пишет Мельникова Елизавета. Не исключен такой вариант, если в определенный момент Зеленский будет себя неправильно вести, что сами западники решат, что его нужно убрать. Но опять же, они его уберут и скажут, что это мы сделали. Они уберут его и сделают из него вот такого мученика, да, украинского. Все равно скажут, что мы это сделали. Это не будет показательным чем-то. Это не будет суд над Зеленским. Скажут, ах, мы сейчас тебя тут... Оказывается, ты нас обманул. Нет, ну, раз что-то где-то там он сам наткнется 10 раз на нож, отравится, повесится после этого, подожжет себя и скажут, это русские агенты, там, Петров и Баширов приехали, дотянулись до этой глыбы демократической под названием Зеленский, да? А какая разница, кого финансировать, если на этом можно нехило заработать, пишет Татьяна. В принципе, Татьяна, если исходить из служения, да, Золотому Тельцу, то, конечно, никакой разницы нет. Мы знаем прекрасно, что американские капиталисты крупные во времена Второй мировой войны неплохо заработали со всех сторон, с которых могли заработать. Да. Это не новинка, да, что обогащаются люди на войне. Когда война идет в другом регионе, не в твоем, ты поставляешь оружие, причем ты поставлять оружие можешь и тем, и другим, вот, по официальным каналам, по неофициальным каналам, ты на этом хорошо зарабатываешь. В определенный момент, когда стороны выдыхаются, ты просто выходишь, не знаю, взрываешь ядерную бомбу, например, и говоришь, а все, я главный, поэтому давайте-ка будем решать так, как вот я всем скажу. И получается, что хочешь не хочешь, а реальность эту приходится принимать, да. Никто физически устранять Зеленского не будет, пишет Риборез. После нашей победы новая власть на Украине проведет пропаганду о том, что во всем виноват клоун, и показательно его осудят, а уж в тюрьме... Да как его осудят, он будет на Западе. Ну, я не понимаю, Риборез, правда, вот это странно. Он будет сидеть и ждать, когда вот его осудят. Он уедет на Запад, и все. Для того, чтобы Зеленского взять и посадить в тюрьму, нам нужно, ну, как бы вам сказать, чтобы весь Запад каким-то образом, вдруг совпал с нами во мнении. А как это сделать? Ну вот как это сделать? Вот Германия нацистская совпала с нами во мнении, что нацизм это плохо, когда мы ее взяли физически. Понимаете? Французы поняли, как Наполеон какой плохой, когда мы взяли Париж. Понимаете, о чем я говорю? Но брать Париж сейчас, брать Берлин сейчас, да, Вашингтон брать, вы себе это представляете или нет? Ну, я знаю, что некоторые себе представляют, но в целом это выглядит нереальные задачи абсолютно ни при каких обстоятельствах. Ну, вообще, просто это себе представить нельзя. Вот и все. Он уедет жить в Лондон, пишет Олег. Может, в Лондон, может, еще куда-нибудь. Ставлю на убийство Зеленского, чтобы не выдал схемы откатов американской и европейской помощи, пишет Денис. Возможно. С другой стороны, вот сейчас в США уже тусуется Умеров, знаете, бывший министр обороны Украины. Сейчас он возглавляет, по-моему, СНБО, если я не ошибаюсь. У него недвижимость он покупает в дорогущем районе американском, да, все это в штате Флорида, или Флорида, если по-американски говорить. Все, то есть всем известно об этом, все прекрасно понимают, на какие деньги это построено, куплено точнее, да, а куплено это на какие деньги? Американцы выделили средства налогоплательщиков на украинскую вот эту военщину. Военщина украинская, естественно, эти деньги, по большей части, в виде откатов и так далее, вернули в Соединенные Штаты Америки. И можно было бы предположить, что это такое хитрое поведение самих этих украинских приспешников, ну да, американцев. Но нет, нет, это общая схема, по которой американцы изначально зарабатывают деньги. Да, они, помимо того, что развивают свое ВПК, еще и кладут себе в карман деньги через Украину. То есть украинский марионеточный режим – это режим, который позволяет элите определенной американской обогатиться. То есть через них, по сути, американская элита вынимает деньги из карманов налогоплательщиков и перекладывает в свои карманы. Поэтому вот так. Если нужно будет обнажить эти схемы, если там захочет Умеров это сделать и Зеленский, ну, конечно же, они сразу пропадут с радаров. Это очевидно. Ну, а если они этого не захотят делать, тем более, что все говорит о том, что они этого не захотят делать, да, они захотят жить вот в этом обществе, они захотят стать частью этой так называемой элиты, я думаю, что, в принципе, все будет нормально. Круговорот американских денег в природе – это гениальная схема, пишет Виталий. Так тогда же тоже не представляли, но брали и Париж, и Берлин, но по-другому было никак, или они нас, или мы их, пишет Игорь Сазонов. Игорь Сазонов регионов, тогда не было ядерного оружия, тогда не было таких средств доставки, которые есть сейчас. Ну да, немцы под конец войны сделали там ФАУ, да, вот ФАУ-2 там и так далее. Да, они это сделали, но вот посмотрите на эти ракеты, на их тактико-технические характеристики и сравните с сегодняшним временем. Да, под конец войны американцы сделали ядерное оружие. Фактически они это сделали, когда уже капитулировала Германия. То есть Германия капитулировала в мае, а оружие сделали американцы в июле и в августе применили по милитаристской Японии. Вот. И в сентябре уже закончилась война, Вторая мировая. Мир изменился с тех пор. Фактически после того, как появилось ядерное оружие и средства доставки этого ядерного оружия, не такие сложные, как были раньше, да, бомбардировщикам надо было лететь. А вот, пожалуйста, тебе ракета, плюс она гиперзвуковая. Мы оказались все, мы все стоим с пистолетом у виска. Вот друг другу приставили пистолеты к виску и стоим с этим. Все. Вот такая вот ситуация. И поэтому военные конфликты стали проводиться не напрямую, а через другие страны, третьи страны. Столкновение блоков стало происходить через другие страны. И поэтому после Второй мировой войны была еще Корейская война, о которой вы знаете, и вы понимаете, что здесь было столкновение наше с американцами, это факт. Вьетнамская война, опять столкновение наших с американскими. Афганская война, столкновение нас и американцев. Но это всегда какой-то другой регион. Ну вот, и так бы и было дальше. Другое дело, что Советский Союз идеологически проиграл и разрушился. Разрушился, пал, да, сам изнутри разрушился, понятно, что при внешнем давлении, но тем не менее, факт остается фактом. Давайте так, Советский Союз перестал существовать. И вот когда Советский Союз перестал существовать, тут же начались внутренние конфликты внутри Советского Союза, которые тоже подогревались американцами, да. И бывшие республики Советского Союза начали воевать между собой. И в республиках бывших Советского Союза, например, в такой вот республике, как РСФСР, то есть России, начались внутренние конфликты, основанные на том, что играли на национальной теме, на религиозной теме и на ряде других тем. Терроризм спонсировался Западом для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в обществе. Это все известные факты, это вот так работает. Поэтому наша задача не допустить распада самих себя, поэтому мы говорим, что конфликт, который идет сейчас, это экзистенциальный для нас конфликт, поэтому это не экзистенциальный для них конфликт, они на самом деле, их блок сейчас НАТО больше, чем он был тогда, когда был блок Варшавского договора, страны из блока Варшавского договора фактически сейчас страны НАТО. Вот, и вы понимаете, что граница, вот так скажем, она подвинулась в нашу сторону, она на восток, да, продвинулась НАТО на восток. Вот какая-то такая ситуация. Я не понял вчерашних новостей про размещение ядерного оружия в Британии, но мне это не нравится, пишет Андрей. Ничего необычного, британское ядерное оружие контролируется американцами, вот это известный факт. Другое дело, что они сейчас показательно это делают, они делают замену этого оружия, они привозят новые бомбы, там определенная модификация, насколько я понимаю, Б-61. Это вот такие бомбы, которые как раз-таки доставляются на бомбардировщиках. И сбрасываются, собственно говоря, на территорию противника. Противник для них мы. Они проводят разнообразные учения на Балтике и не только, где они репетируют заход бомбардировщиков в наше воздушное пространство, не заходя в наше воздушное пространство, где они репетируют, да, где они отрабатывают бомбометание, да, ну, то есть вариант ядерной войны с нами. И они это делают давно, и мы об этом всегда говорим, и каждый раз, когда мы об этих учениях говорим, определенная часть населения, я так понимаю, подавляющее большинство, ну, как бы к этому относится так прохладно. Не очень интересно, они говорят, а на самом деле дело серьезное. Плюс конкретно вот эти бомбы, насколько я понимаю, их могут нести не только бомбардировщики, их могут нести и более универсальные в этом смысле машины, которые принято называть истребителями, но их, наверное, правильнее называть там истребитель-бомбардировщик. То есть это достаточно небольшие машины, при этом у них массовое производство налажено, и в определенный момент они могут донести вот эту Б-61. Плюс у них, конечно же, вы знаете, что они передовики в вопросах стелс-технологий, то есть они малозаметные, это все самолеты, и все в таком духе. Плюс у них есть малозаметные бомбардировщики, вот эти Б-2, которыми они сейчас бомбили, они бомбили, бомбы сбрасывали, но, тем не менее, осуществили бомбежку с них Ирана, вошли в воздушное пространство Ирана, у Ирана были самые передовые системы, которые есть ПВО, это С-300, у них не было тех систем, которые есть у нас, и поэтому не получилось, отразить этот удар. Но, тем не менее, мы увидели, как американцы используют свою бомбардировочную авиацию. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 26 градусов, ощущается как 27. Надежда говорит, кто-нибудь объяснит, почему им это удается, а нам нет. Два раза были в Европе и не добили эту гадину. Кому нужно это благородство, в кавычках? Одни вопросы, ответов нет, пишет Надежда. Почему? Полно ответов, Надежда. Сейчас дам их. Постараюсь, во всяком случае. Пойдем по пунктам, да? Два раза были в Европе. Мы не два раза были в Европе. Мы, в принципе, и есть Европа. В том числе, и мы не единожды воевали с европейцами, это происходит с завидным постоянством, не раз склонилось что-то там под то их, то наша сторона, да, что-то такое, вот примерно из Пушкина. То есть вы говорите, почему ему удается, а что ему удается? Вы говорите, мы не добили эту гадину, так они про нас думают, что они не добили эту гадину. Это же элементарно. Вот представляете, они думают, мы же вроде добили русских, развалился Советский Союз. Ну, Варшавский блок сначала, потом и Советский Союз. Никакой там Югославии, условно говоря, нет, да. Всех покорили, кого можно было покорить. Тут русские поднимают голову и говорят, нет, ребята, мы свое вернем. Как бы вы-то думали, а мы-то... Как они это считывают? Они это считывают как реваншизм. Ну, что такое, они говорят, опять эти русские. И думают себе, надо было их добивать. К чему это благородство, думают они? Надо было их добивать, надо было в 90-е их прямо вообще уничтожить. Что же мы, как мы могли профукать этот момент? Вот они сейчас сидят, головы ломают. Ну, это реально, вот вы посмотрите на эту ситуацию именно с такой точки зрения. Не с нашей точки зрения, а с их точки зрения. Опять эти русские, опять эта Российская империя, опять они нам рассказывают, как они Наполеона били, вот как они Гитлера били, какие они сильные, как они Австро-Венгрию били, как они Шведскую империю разгромили, вот опять они про Петра и Полтаву нам рассказывают, сериалы про это снимают, вот, да когда же они все уже передохнут, думают наши западные партнеры, ровно так же, как вы думаете о них, все. И, соответственно, вы говорите, почему же у нас не получается? Так и у них не получается. Так и у них не получается. Существование нас в этом мире – это факт того, что у них не получилось. Наше желание заявить о себе, наше стремление сказать, что с нашей позиции нужно считаться, и наши фактические действия, которые заставляют их придумывать схемы, почему им не нужно с нами считаться, и как бы нас опять втоптать назад в грязь, чтобы мы оттуда уже ничего не сказали, носа даже не показали. Вот, говорит о том, что у них не получилось и не получается. Идет борьба. Вот как она шла 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 400 лет назад, 500 лет назад, 600 лет назад. Она идет. Вот. И это, кстати, я надеюсь, Надежда, ответ на ваши вопросы, во-первых. А во-вторых, это, кстати, и ответ на другой вопрос. Вот один из слушателей пишет, а как вы представляете себе конец специальной военной операции? Я себе представляю конец специальной военной операции следующим образом. Заканчивается специальная военная операция, начинается другая военная операция. После этого начинается третья военная операция, после этого четвертая, пятая, десятая, сотая, 100 лет, 200 лет, 300 лет, 400 лет, 500. Я себе это представляю так. Цивилизационное столкновение. Мы две разные цивилизации. Мы... И они, в общем-то, христиане, но мы по-разному смотрим на фундаментальные вещи. Эти вещи можно изменить, только уничтожив нашу модель мышления. А наша модель мышления не уничтожится, если не уничтожить нас. Почему? У нас свой язык, реально свой, и он действительно международный. У нас своя культура, у нас свое отношение к Богу. Даже в рамках христианства мы православные люди, а они не православные. Все. Мы такие же, как они, но совершенно другие. Они такие же, как мы, но совершенно другие. Мы смотрим друг на друга и видим, что мы одинаковые, но совершенно разные. Вот если так можно выразиться. Ну, то есть, вот посмотрите на современных украинцев, и это же удивительная, парадоксальная вещь. Это же русские люди. Это русские люди. Ты слышишь, это русский человек. А он несет какую-то околесицу абсолютно, вообще бредятину. А теперь представим, как мы выглядим в глазах европейцев. Они смотрят на нас, белые-белые. Европейцы? Ну, в общем, да. Ну, что они лепят вообще? Что они несут? Да почему они не целуют сапог Папы Римского? Ну, почему? Что за дегенераты такие? Они про нас думают столетиями. И ничего не меняется. И не поменяется. Речь идет о том, что вот последний носитель идеи должен взять и перерезать себе горло, и все. Да? Понимаете? Последний. Ну, до последнего надо дотянуть. Вот. А как к этому прийти? Ну, что вы предлагаете? Геноцид осуществлять? Нам геноцид их населения? Или им геноцид нашего населения? Они пытались, осуществляли геноцид нашего населения. И не раз. Мы геноцидом не занимаемся. Нам не позволяют наши убеждения заниматься геноцидом. Это наш взгляд на все. На все. Это опять вот наше фундаментальное понимание действительности. Мы не хотим уподобиться злу, борясь со злом. Мы считаем, что это будет проигрышем с нашей стороны. Мы не можем быть злом. Мы должны быть добром и побеждать добром. Вот такое у нас мнение о нас. Какое у них мнение о них? Ну, наверное, тоже такое же. Они, наверное, думают, что они добро. Вот. Ну, как показывает практика, ковровые бомбардировки городов, геноцид – это вот их фишка в широком смысле этого слова. Да и в узком тоже. Так что вот так. Посмотрите, вот был Советский Союз, вот, значит, страны НАТО, да, Варшавский блок, страны НАТО. Воевали между собой на других территориях. Я уже некоторые конфликты назвал. Это далеко не все конфликты. Все, вот так. Если есть разные центры силы, эти центры силы между собой будут конкурировать. Они будут конкурировать, если не могут воевать напрямую. В других регионах, воевать между собой в других регионах. Они будут конкурировать за ресурсы обязательно, да? То есть они будут перекрывать кислород друг другу с точки зрения там, торговли и всего остального. Чем занимается Запад в нашем отношении? Мы, к сожалению, не можем себе позволить быть такими резкими, как Запад в этом вопросе, потому что у нас не так много возможностей. Но посмотрите, даже сам Запад, когда борется с нами экономически, душит нас, он бьет по себе. Вот, ну, посмотрите на Германию и промышленность немецкую, у них проблемы. У американцев тоже есть определенного рода проблемы. Ну, они, возможно, не такие эти проблемы, как у нас. Нам сложнее. Конечно, нам сложнее. Нас меньше. Несмотря на то, что есть страны, которые занимают, вот, так скажем, нейтральную позицию, да, вот, если вот взять те страны, которые занимают не нейтральную позицию, нас где-то 150 миллионов, а их где-то 1,5 миллиарда. То есть превосходство в живой силе у них 1 к 10. Превосходство в экономике у них где-то 1, ну, не знаю, к чему там, даже страшно представить себе. Мы действуем из позиции тех, кто оспаривает их владычество. Это правильное слово? А, их власть. Мы говорим, что нет, вы не можете так безраздельно властвовать. Они чемпионы, вышедшие в ринг. Мы так называемые андердоги, да, претенденты. У них в руках все пояса. Они властители мира. Мы не властители мира. На данный момент, во всяком случае. Как-то так. О геополитике для самых маленьких. Привет, Джон, привет, Айван. Ну что, в пятницу за гаражами помахаемся, как обычно, пишет Александр. Нет, не так. Нет, не так. Но, в принципе, так. Если это для них добро, то что они делают? Что же для них тогда зло? Мы, пишет Мельникова Елизавета. Ну, конечно. И больше того, почему именно мы так сильно раздражаем белых людей? Почему мы так раздражаем других христиан? Вот скажите, пожалуйста. Ну, потому что они вот смотрят на нас и говорят, ну, почему же вы такие странные? Вы, ведь вы же должны быть с нами, вы же должны быть с нами, вы должны вместе с нами противостоять кому-то там другому, каким-то там туземцам. Мы говорим, мы сами знаем, кому нам противостоять, кому нам не противостоять. Они говорят, вы креститесь неправильно, у вас алфавит неправильный, перейдите на латиницу, перейдите, черт побери, на латиницу. Все, перейдите в наше понимание религии, примите нашу идеологию. Все, работайте как в связке с нами. Если мы вам говорим, что Россия слишком большая и в такой форме не должна существовать, ее надо раздробить, да, вот идеал Европы, дробленка вот такая вот, да, вот такая дробленка должна быть из России. Если мы вам говорим, что так будет лучше, значит, так будет лучше, мы говорим, ну как это так будет лучше? Так лучше не будет, Россия большая. Ее границы нигде не заканчиваются. Вот. Они говорят, ну, ресурсная база у вас огромная, а у нас ресурсной базы этой нет. Ну, давайте эту ресурсную базу как бы... Ну, мы будем ей распоряжаться. Мы такие, да не будете вы ей распоряжаться? Не будете? Они такие, ну, нам надо. Мы говорим, ну и чё? Они говорят, вы плохо распоряжаете своей ресурсной базой. Мы такие, плохо, неплохо, сами зато распоряжаемся. Ну и все. Все, вот такая банальщина, вот такая вот проза жизни. Ну, что еще я могу сказать? Предлагаете стать экуменистами, пишет Аполлинария. Предлагаю быть проще. Быть проще. Так если на нас не станет, какой у них будет смысл существования? Никакого, пишет 506-й. Как? Уничтожить и подавить Китай, смысл существования. Уничтожить и подавить Индию, смысл существования. Властвовать – смысл существования. Они говорят, эй, белые, неправильные белые, говорят они нам. Вот. Будьте как мы, станьте нашей частью, и мы вместе, ну как вместе, мы, а вы нам будете прислуживать, станем воевать дальше с теми другими народами и странами, и культурами, которые подняли свою голову и представляют сейчас реальную угрозу нам. Русские, станьте Украиной для Китая. Ну, что непонятного? Ну, элементарная же вещь. Об этом Трамп говорил. Об этом говорят многие эксперты, что задача оторвать Россию и, от Китая, Китай от России, и сделать Россию антикитаем. Не в том смысле, что мы будем развиваться неистово, лихо, а в том смысле, что надо подавить Китай. Для этого его нужно обжать с двух сторон. А сейчас, с одной стороны, Китай не обжат. И эта сторона, здравствуйте, это мы, это Россия. Сложно будет с Китаем разобраться. Сложно. Понимаете? А Китай растет. А Китай уже вырос так, что у него первая экономика мира по размеру, говорят. Вот так вот. Ну, или там по каким-то другим показателям. Все. А дальше она будет еще быстрее расти. А дальше она будет еще больше, эта экономика. И что американцам делать? Почему их идеология правильная, а не китайская правильная? Почему китайское понимание, ну вот такое, какое есть, рыночное, но тем не менее коммунизма, оно правильное, а американская демократическая вот система, она вот неправильная? Как это такое может быть? Так что, не нужна американская демократическая система для хорошей жизни? Значит, рассказы американцев о том, что будете делать, как мы, будете хорошо жить, они неправильные? Надо делать-то, оказывается, как китайцы? Так если вдруг это в голове укоренится у людей, так они ж перестанут делать, как им американцы говорят. Вот о чем идет разговор. И все, и будет доминирование. А чье будет доминирование? Белых американцев будет доминирование? Нет, ни белых и ни американцев будет доминирование в мире. Вот так. Так что мы, как непослушные, часть белого мира, которая говорит, да нам все равно, белые, не белые, мы не смотрим на разрез глаз, мы не смотрим на цвет кожи, мы вообще про другое, ребят. Мы вообще сами многонациональные, и у нас культурное разнообразие супер-пупер вообще. А ваш мультикультурализм показушный, да, для того, чтобы к вам люди из регионов, которые вы разбомбили, приехали вам туалеты мыть, это показуха. Мы все прекрасно знаем про вас, мы говорим им напрямую. Они говорят, вы задолбали, вы с нами воюете, вы не даете нам Китай покорить. Ну, правда, ну, мы же отвлекаем все их силы сейчас на себя. А им вот, ну, кровь из носу надо Китай ронять. Ну, кровь из носу надо решать этот вопрос. А как? А никак? А здесь русские уперлись. Все, Николаев русский город, Одесса русский город, Киев колыбель, мать городов русских. Мы не сдадимся, ни шагу назад, вперед идем. Им говорят, вы безумцы. Нам говорят, вы безумцы, мы вас все равно убьем. У нас ресурсы, вы че, не понимаете? Они выходят, ну, натурально выходили лидеры, там, британские и так далее, и говорят, я не понимаю, что русские творят, как они это делают? Мы можем их что ли задавить? Не могут. Не могут. Вот чудеса-то какие. Вот. Ну, правильно, мы существуем для баланса в мире, по сути, пишет 506-й. Ну, наверное, как-то так. Как-то так. Вот. И вот они сейчас будут давить на Китай. Вот говорят, давайте вторичные санкции. Трамп говорит, сейчас мы на Китай будем давить, чтобы они России не помогали. Почему надо сделать так, чтобы Китай не помогал России? Почему нужно разрывать эту связку? Да все очень просто. Для того, чтобы слабое звено выбить первым. И потом взяться за другую часть этого. Слабым звеном они считают нас. Они считают, что с Китаем будет сложнее. Все. А мы такие, а мы спина к спине с Китаем. Китай и русские братья навек. Шиш вам! Шиш вам всем с маслом. Значит, и даже без масла. Европейцы и американцы, ничего не получите. Мы с китайцами братаны, а вы есть никто и звать вас никак. Все, пошли вон. Пошли вон. Задолбали. Китайцы хотя бы с нами не воюют постоянно, а вы с нами воюете постоянно. Задолбали вместе со своей латиницей, вместе со своим пониманием Бога, вместе со своими гей-идеями. Вы нас просто утомили. Все, отвалите от нас. Они говорят, ну как мы от вас отвалим? Мы от вас технически не можем отвалить, хотя бы по той простой причине, что мы тогда не победим Китай. И мы тогда развалимся, они говорят. Потому что если общество, мировое общество поймет, что доминирующая модель, правильная модель, более эффективная модель существования общества, да, со всех сторон, менее воинственная, более эффективна с точки зрения экономики, благосостояния граждан. Это модель, которую предлагают Китай. На кой черт нужен Запад, скажите? Что может предложить тогда Запад? Что он может предложить? Ходить в розовом буа по улице, в обтягивающих садомитских костюмах, там вот это вот все. Да и кому это надо? Это никому не надо. Это никому не интересно, кроме узкой группы извращенцев. Все, больше это никому не надо. В капитализме победить не получится, нужен социализм, пишет Михаил. Победить можно и капитализме. Вы понимаете, вот вы смотрите на капиталистические страны и видите, что некоторые из этих капиталистических стран управляют другими капиталистическими странами. Все можно сделать, можно быть лидером в капиталистическом мире. Речь идет о том, что сегодня Китай будет лидером в капиталистическом мире. Все. А маленькие страны, небольшие страны, которые не могут отстоять свою независимость ни в финансовом смысле, ни в военном смысле, ни в информационном смысле, они всегда примыкают к сильнейшим. Всегда. Вон, посмотрите на постсоветское пространство. Иногда абсолютно омерзительно наблюдать за тем, как стелятся бывшие советские республики под разнообразные страны. Ну, в основном там Америка, да, и объединение так называемое надгосударственное, Евросоюз. Почему они так стелятся под них? Да все просто. Мы рухнули, мы стали слабыми, мы сами себя не смогли свою безопасность обеспечить, экономику обеспечить, информационную составляющую обеспечить. обеспечить. Мы сами, все, мы проиграли. И они побежали к хозяину, к новому, искать нового хозяина, и все. И они его нашли, и их хозяин этот приютил. Что непонятного? Хозяин им платит. За что платит хозяин? То они и делают. Хозяин платит за русофобию, за то, чтобы оболгать историю нашу общую, за то, чтобы рассказать, что советский воин-освободитель был захватчиком. Вот за что платит хозяин. Почему хозяин за это платит? Потому что у хозяина есть цель. Цель хозяина – покорить Россию все-таки. Почему нужно покорить Россию? Потому что дальше нужно покорить и Китай. Потому что если не покорить Россию, непонятно, как покорить Китай. Непонятно, это ключ. Все. Именно для этого. А ключка России это была Украина. Русские люди с перешитыми мозгами, которые будут орать, что они ненавидят русских, будут изо всех сил говорить на выдуманных языках, искать везде латиницу, вот, проводить гей-парады и все в этом духе. Все. Получилось у них перешить мозги? Получилось. В чем опасность? Если там русским людям мозги получилось вот так вот перелопатить, то имейте в виду, вам тоже можно точно так же мозги поставить на бекрень. 100%. Не думайте, что украинцы в этом смысле какие-то уникальные люди. Нет. Технологии пропаганды работают со всеми. Любого человека можно превратить в свою противоположность. Пусть не в одном поколении, пусть в двух, в трех поколениях, но это можно сделать. И человек русский будет кричать, что он ненавидит русских, будет русских называть руснёй. Будет Иванов Иван Иванович рассказывать, что надо убить всех русских, не видя и не понимая, что он и есть русский. Вот так будет, да. Это называется манкурт. Угу. Иван, не помнящий родства. Вот такая вот проблема, вот такая вот беда. Кот Леопольд был редкостным тюфяком, но немного озверина и жизнь у мышей резко поменялась. Так и будем от озверина до озверина с мышами бороться, пишет Александр. Имейте в виду, наша главная проблема, я все время об этом говорю, и я еще раз об этом скажу, в том, что нас мало. Наша главная проблема, что сегодня, когда Запад создал нам проблемы, и мы с этими проблемами пытаемся бороться, как ни крути, мы несем потери. Мы несем потери среди мужского населения, мы это должны понимать. Западу нас не жалко, как не жалко и мужское население Украины. Нам необходимо делать все для того, чтобы наше население росло. Они будут делать все для того, чтобы наше население не росло. Они будут идеологически работать и убеждать вас в том, что вы ни в коем случае не должны создавать семьи, вы не должны рожать, нас не должно быть много, не плодите нищету. Любые будут использоваться поводы для того, чтобы доказать вам, что ни в коем случае вам не надо плодиться и размножаться. Вот это заповедь, которую нам оставил Спаситель наш Иисус Христос, между прочим. Вот вас будут убеждать в этом. Под разным соусом, разные лидеры мнений, вам будут предлагаться разнообразные варианты, и некоторые из вас поверят в эти варианты и будут с горящим глазом потом это транслировать в массы. Наша задача переломить эту тенденцию. На данный момент мы этого сделать не можем. У нас на одну женщину 1,4 ребенка. Цифра меньше двух говорит о том, что мы вымираем. В каких бы конфликтах мы не победили на данный момент, если мы не победим в битве за рождаемость, вот я вот сейчас буду уже говорить прямо, как будто бы мы с вами на собрании, а я комсорг какой-то. Если мы не победим в битве за рождаемость, мы в любом случае проиграем. Не сегодня, завтра, не завтра, через 10 лет, не через 10 лет, через 20 лет. Именно поэтому, когда у нас говорят, что надо беречь каждого военнослужащего, надо беречь каждого человека в России, это абсолютная правда. Абсолютная правда. Это удар за ударом, который нам наносят. Наша демографическая яма начала 90-х связана с тем, что нам вынули мозги и выкинули их на помойку и растоптали их. У нас отсутствовал мозг. Да? Мы подумали, что нам рожать не надо, все, не надо нам, вот не надо этого. Мы сейчас сталкиваемся с этими проблемами, В управлении у нас нет, у нас мало молодежи, которая может, ну просто у нас мало людей. Мы сталкиваемся с этими проблемами в промышленности, мы сталкиваемся с этими проблемами во всех сферах. Почему? Ну просто молодежи мало. Нагрузка на молодежь социальная ложится дикая, почему? Потому что процент пенсионеров, которые живут за счет средств молодежи, а у нас так устроена система пенсионная, она социально ответственная, у нас платит пенсию людям, которые находятся на пенсии, то поколение, которое работает.
вот мое поколение, условно говоря, а за нам пенсию будет платить следующее поколение. Так устроена у нас пенсионная система. Если кто не знал, вот знайте. Не так, что ты всю жизнь работал, откладывал, и это твои деньги, и ты их тратишь. Нет, вот так устроено. Следующее поколение работает на предыдущее. Больше пенсионеров, меньше молодых, выше нагрузка. При этом идеологически у нас я лучше поеду в отпуск, у меня, значит, зачем рожать детей и все остальное, и плюс военные действия. Молодые мужчины, молодые, да, которым сам Бог просто велел рожать и рожать и рожать, они сейчас вынуждены, да, ну, такая ситуация, сражаться и погибать за свою родину и за всех нас остальных. Потому что мы тоже не сможем не рожать ничего, если наш противник нас одолеет. Вот. И эти мужчины молодые берутся за оружие и отстаивают нас. Вот о чем идет разговор. Это очень сложно и одновременно просто, к пониманию. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Так, а кто-нибудь проанализировал, почему так получилось, причинно-следственная связь, формальная логика? Нет, не слышали, решили во всем пиндоса виноваты и норм, пишет Сергей Мартьянов. Сергей, судя по вашему сообщению, тоже вы ничего не анализировали, ведь правда? Есть такое ощущение, что вы просто решили покритиковать критикующих, и как бы, о, круто. Все, идем дальше. Да, кто-нибудь проанализировал, Сергей? Кто-нибудь понимает, как это работает? И кто-нибудь об этом постоянно говорит, но кто-нибудь обязательно выходит и начинает умничать, вместо того, чтобы просто согласиться с очевидными вещами. Американская внешняя политика легко укладывается в поведение обычного подростка. Вот что страшно, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, возможно, внешняя политика не только американская, а вообще как таковая укладывается вполне себе в рамки взаимоотношений между людьми. А взаимоотношения между людьми, даже взрослыми, зачастую вполне себе в рамки взаимоотношений между подростками, а то и детей двухлетних. Это мое, это мое, это мое, не дам, дам, не дам. Вот это вот все. Вот мы смотрим на взрослых людей вокруг себя. Многие ли из них кажутся нам действительно взрослыми? Мы смотрим за своим поведением в отношениях с другими людьми. Считаете ли вы свое поведение взрослым? Давайте попробуем здесь начать себя в этом смысле, да, вот поразмыслить, да, пораскинуть мозгами в хорошем-то, на каком-то таком понимании. Вы как, вы по-взрослому себя ведете или нет? Ну, вот сейчас я обращаюсь к людям, я просто вижу, что интернет заполонили эти видео каких-то жалобщиков на собственных детей. Вот, честно, вот это постоянное нытье, вот быть родителем, это так тяжело, они все время что-то ноют, все время рассказывают о том, какие у них дети глупые, стендаперы любят рассказать о своих каких-то глупых детях. В чем прикол? Вы обиделись на ребенка? Вы реально, вы обижаетесь на двухлетнего ребенка и решили нам всем рассказать об этом, как вам тяжело найти общий язык с двухлетним ребенком? В этом проблема. Да? Вы хотите, чтобы вас пожалели все вместе или как? Ну, как бы, чем нам заняться? Вот, ну, просто я для себя хочу определить этот момент. Да? Люди, которые по ночам слушают музыку, мне просто интересно, они как бы понимают в многоквартирных домах, они понимают, что они в многоквартирных домах, или они не понимают, что они в многоквартирных домах. Люди, которые вообще вокруг себя ничего не видят, люди, которые на улице на собственного ребенка орут, стоят. «Я тебе сказала!» Ну что, это взрослый человек? Это человек, который понимает причинно-следственные связи, это человек понимает, как с ребенком говорить, это человек, который хоть одну книгу по тому, как говорить с ребенком, открыл, когда-то прочитал. Ладно, с ребенком, он вообще понимает, что на людей орать не надо. Маленьких, больших и так далее. Он понимает? Ну, люди, идешь в магазин и видишь, что люди плохо коммуницируют даже в очереди в магазине. Ну, сегодня очереди, это не очереди в Советском Союзе, это вот два человека стоит, уже очередь, понимаешь, и начинается кино, да? Ну, вот скажите, как бы осознанность, она у нас вообще как бы присутствует? Мы можем сказать, что мы такие взрослые, или у нас пубертат, он до 60 лет? «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя», Евгений Онегин, цитату «люблю», она универсальна, пишет Яна.
Да, но сам Евгений Онегин, что за действие с его стороны? Можно ли назвать это действиями взрослого человека? Вот так вот считаешь и думаешь, да, какой странный человек этот Евгений Онегин. Отсутствует, согласен, общаться люди не умеют, пишет 506-й. Конечно. Конечно, между собой, вот эти постоянные обиды какие-то, вот эти вот все что-то надуваются, ходят люди, ты даже не понимаешь, где на тебя обиделись и за что самое главное. Ну, просто, трезво поговорить с людьми невозможно, ну, просто. Так, компенсация собственной убогости и тупости за счет детей, пишет Александр. За счет детей, а за счет других людей? Нет? Нет? Как только вот стал хоть маленьким начальником, все, конец, это духота непрекращающаяся в адрес всех людей вокруг. Маленький, чуть-чуть, вот просто приподняли, да, какой-то старший сотрудник, все, пока, вчера был человек, сегодня уже, невозможно с ним. Ну ладно, это мы говорим о тех, кто там, получая мини-власть, становится тираном. Подчиненные.
Я проспал, я покакал, у меня голова болит.
Ну, ты работать-то будешь вообще или не будешь работать? Вот это все. Ну, мы сейчас радуемся, потому что начальников меньше, чем подчиненных, и мы сами в основном как бы подчиненные. Ну, так в любом случае, даже начальники наши все равно подчиненные каких-то других начальников. И мы всегда радуемся, когда вот начальник, сумасбродный тиран. Ну, хорошо. А можете ли вы, вот, глядя на себя в зеркало, глядя на своих коллег в зеркало, сказать, это ответственные взрослые люди, которые относятся к работе серьезно, которые отдаются работе, в хорошем смысле этого слова, во время работы отдаются работе, а потом они отдаются семье, да? Родители, которые должны, обязаны проводить время, свободное с детьми, которые у них есть, они проводят это время? Как они его проводят? Или планшет в руки и пошел. Это ответственное поведение? Ха, да какая разница, все равно у другого планшетки. Это ответственное поведение или нет? Это какое поведение? Отношение к собственным родителям ответственное, когда ты уже вырастаешь, и твои родители старики, ответственное или безответственное отношение? Ссоры за квадратные метры между роднёй. Да, смертоубийство какое-то за эти вонючие квадратные метры. Скажите мне, пожалуйста, это поведение взрослых людей, которые могут друг с другом договориться? Или это какое-то поведение абсолютно нечеловеческое? Что говорить о начальниках? Охраннику дали кнопку от шлагбаума, и его и распирает, пишет Алексей Егорович. Ну, все любят говорить про охранника, но сейчас охранники скажут, ну, слушайте, мы тоже разные. И я говорю как есть. Я вот, работаю в разных местах, и разные люди мне встречаются, в том числе, которые в сфере охраны. И многие из них классные ребята. Вот вообще никаких вопросов к ним. Да, бывает, согласен, бывает, вот, король, вот, ну все, ты должен какую-то проверку пройти, как будто бы у тебя встреча с президентом намечается, а ты просто на работу пришел. Бывает такое? Ну так это же во всех сферах бывает, понимаете? У меня друг шкаф 2x2, говорит, что у нас люди очень вежливые и воспитанные, пишет Федоров. А как, к примеру, вашего главного редактора воспитывали, пишет Джонни. Давайте вы к главному редактору будете обращаться с вопросами по поводу главного редактора, Джонни. Вы, мне кажется, демонстрируете плохие навыки коммуникации, когда решаете со мной обсудить в моем эфире главного редактора, человека, который мне предоставляет возможность говорить с вами в эфире и выражать свое мнение в этом эфире. Ну, как бы вы разумный человек, взрослый, по-взрослому можете рассуждать. Значит, любые вопросы к главному редактору адресуются сразу главному редактору, да, а не ко мне. А государство ответственно за то, что воспитывало таких граждан, пишет Виктор. Каких таких? Что значит государство? Государство из кого состоит, Виктор? Вы не государство? Я не государство? Оно состоит из каких-то других людей? Наши депутаты – это не наши вчерашние соседи. Это не наши мальчишки и девчонки, которые с нами учились в одной школе, в одних институтах. У вас нет друзей, которые по социальной лестнице взлетели, и вы сейчас на них смотрите и говорите, а, это со мной было, это вот я его знаю. Это какие-то другие люди, что ли, или что? Они не из тех же самых дворов,
они вместе с вами в ножички не играли? Ну, правда. Вот, вот простые вопросы, ответ на которые очевиден, да, это риторика, риторические вопросы. Вы, очевидно, понимаете, что, на что я вам, мягко говоря, намекаю. Я намекаю вам на то, что все это люди составляют государство, и мы с вами тоже. Вот. И поэтому, когда вы говорите о каком-то абстрактном государстве, которое нас должно было воспитать, в смысле, откуда оно возьмется? Оно не абстрактно, оно реально. Это мы и есть. Мы и есть наше государство. Не обращали внимания на это? Наверное, пьяный этот Джонни сидит, пишет Аполлинария. Ну, может, пьяный, может, не пьяный, может, человек ошибся. Неважно, я объяснил, как строится система коммуникации, если есть какие-то вопросы по, там, верстке, еще что-то, да, к главному редактору. Напрямую к главному редактору. Политику радиостанции в эфире радиостанции я не обсуждаю. Человек, ответственный за политику радиостанции, это главный редактор на радиостанции. Единственный человек, с которым вы можете это обсуждать, это главный редактор. Всегда так было, всегда так будет. По-другому никак. Этого невозможно изменить. Это так. Если я когда-то где-то буду главным редактором, мы с вами обсудим мою информационную политику в рамках той редакции, которую я буду возглавлять. Договорились, руки пожали, пошли дальше. У меня друг милиционер в высоком звании, а когда-то с ним воровали яблоки в садах, пишет Федоров. Вот, пожалуйста. Вот. И вы такой, вот он воспитает, как он воспитает моего ребенка, мой друг, с которым мы воровали? Да как, так же воспитает, как и вы. Вы же одинаковые все. Мы же все одинаковые. Я не буду обсуждать главного редактора, и уже минуту обсуждаете. Нет, я вам объясняю, как устроена политика радиостанции, чтобы вы уже наконец-то поняли, хотя некоторые меня по 15 лет слушают, но никак не может эта информация дойти. А Гудошников 2 часа трындит о чем? Непонятно, пишет Сергио. Ну, как бы, или Серхио, может быть, Коломбо. Ну, если вам непонятно, то попытайтесь разобраться, Серхио. Что я могу вам по этому поводу сказать? Мне, например, понятно, о чем я разговариваю с людьми. Более того, я, в принципе, рассчитываю на то, что наш разговор воспринимается людьми именно как разговор. И с моей стороны, и с их стороны. Да? Трындеть, ну, не знаю, мне неинтересно. Может быть, вы так оцениваете наши разговоры, и вы считаете, что это не важно. Тогда я рекомендую вам предложить нам какую-то важную по-настоящему тему, которую вы считаете необходимо обсудить. И я с удовольствием выслушаю ваше экспертное мнение по этому поводу. И даже готов буду, если оно покажется мне правильным, согласиться с ним. Ну, а если оно мне кажется неправильным, подобрать некую систему аргументации. Пожалуйста, предлагайте. Ведь в чем уникальность конкретно этого эфира? Она заключается в том, что он строится от вас. Я знаю, что в среде, в профессиональной, и мне не раз задавали эти вопросы люди, некоторые не понимают, почему устроен так эфир, и говорят, а зачем ты все время разговариваешь со слушателями, можно же разговаривать с экспертами, можно же разговаривать там с какими-нибудь звездами и так далее. Я говорю, это фишка. Это главное. Это такой эфир, это вот такой формат. Нравится он вам, не нравится, правильный он, неправильный, он вот такой. Вот я вот читаю сообщения, глупые они, умные, справедливые, несправедливые. Я их читаю и говорю. Вот такой формат. Примите это как данность. Это я говорю своим коллегам. Многие не согласны. Я вам скажу, подавляющее большинство не согласны. Подавляющее большинство моих коллег, с которыми я разговариваю, и я не имею в виду радиостанцию «Говорит Москва», я имею в виду вообще в целом, считают, что надо вам просто давать ума в одну сторону. Взять умного человека, который сюда придет, ему задавать вопросы, сказать ему спасибо, пожать руку, а вы просто послушайте. Нравится так? Можем. Надо? Сделаем. Будет ли качественнее эфир с точки зрения мысли? Конечно, приходит специалист, мы ему задаем вопросы, он отвечает на эти вопросы, у него есть ответы. Да? Наверное, эти вопросы, которые я буду ему адресовать, они будут с точки зрения качества тоже проработаннее, чем вопросы «А что там, трещите, не трещите?» Наверное, я спрошу у него что-то по теме. И он, наверное, ответит. И, наверное, интереснее, чем я, в том смысле, что он специалист в этом вопросе. Но весь смысл моего эфира заключается в том, что мы с вами пытаемся общаться на все темы, которые нам кажутся интересными, несмотря на то, какой у нас, скажем, порог понимания
этой темы. На каком этапе мы находимся? Либо мы суперспецы, которые разбираются в этом вопросе от и до, либо мы просто вот хотим понять какие-то элементарные вещи на базовом уровне. Из разряда, а почему политика похожа на там, то, как подростки между собой выясняют отношения? Развернутый ответ. Классный, понравился вам, спасибо большое. Трендеть — это определять тренды, пишет Александр. Раньше меня Алексей бесил, пишет Михаил. Теперь слушаю каждое утро. Спасибо большое. Я знаю, есть те люди, которых я как бесил, так и продолжаю бесить, но при этом они меня слушают. Это тоже очень интересно. Это называется любить ненавидеть. Вот так. Love to hate это называется. С экспертами программ много, а со слушателями нет, пишет Теус. Да, поэтому каждый слушатель, который мне предъявляет претензии о качестве вопросов слушателей и качестве нашего обсуждения, кажется мне безумцем, который хочет, чтобы ему заткнули рот. И никогда он больше нигде никому ничего не смог написать и обсудить просто, и все. Чтобы ему просто в одну сторону говорили: да, встал, пошел, под козырек взял. Ну, у него есть возможность написать свою мысль у этого человека, чтобы мы как-то, да, все оценили его, ну, какие-то знания, может быть, идеи. И единственное, что он пишет, что: а что это мы тут трындим? Ну, иди послушай какого-нибудь очередного там пастыря или как, я не знаю. Ну, не в смысле религии, а в смысле вот какой-то человек там тебя соберет, даст ума. Будет скучно, если эксперт будет болтать, пишет Александр. Нет, это не скучно, это интересно. Я с удовольствием слушаю наши экспертные программы. Вот после моей программы начинается программа «Револьвер». Некоторых из экспертов я слушаю, некоторых не слушаю. Кто-то мне вот нравится, кто-то мне не нравится. Вот. И какие-то вещи для себя я из этого выношу. Что-то узнаю новое. Это всегда интересно. Узкоспециализированная какая-то, да, история, в которой человек досконально разобрался, он может дать какие-то такие тонкие вещи, да, некие оттенки этой истории, которые ты даже себе там помыслить не мог, что существуют. Есть люди, которым нравится деструктивное общение, а в жизни очень трудно. Пытаюсь избегать, пишет Яна. Не вздумайте менять формат передачи, пишет Ростислав. Да я и не вздумаю, потому что зачем тогда вообще она нужна? Я с экспертами выше крыши общаюсь везде, вот я вам серьезно говорю. Я вот так я вот общаюсь с разными очень умными людьми, крайне высокопоставленными людьми. Вот, они все разные. Кто-то злой, кто-то, наоборот, такой вот располагает к себе. Они вообще все разные. Некоторые люди настроения и так далее. Некоторые действительно разбираются в теме. Некоторые есть подозрения, просто пытаются навести хайп по любой теме. И депутаты там, и чиновники, и так далее. Я сюда прихожу годами. Ребята, чтобы... Это странно. Это реально некий вид мазохизма-то на самом деле, конечно. Чтобы с вами поговорить с вами. Хотя на самом деле это вообще-то очень сложно. Говорить вот с вами. Потому что вы же все разные. Он что-то кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то что-то хочет доказать, кто-то ничего не хочет доказать, кто-то прикалывается, да? А кто-то: а чего вы прикалываетесь, да? Но у меня, я просто это считаю уникальной возможностью. Я вот серьезно говорю, когда разговариваю с экспертами и понимаю, что они не работают с людьми, ну вот напрямую не работают, и начинают мне что-то рассказывать. Народ считает, народ то, народ любит это, народ любит это. Да вы не знаете ни черта, что там любит народ и что он не любит, что ему нравится и чего не нравится. Вы с ними не разговариваете. Я с ними разговариваю. Говорю я этим людям. Ну, я немножко другую форму выбираю. По типу: а вы давно общались-то с людьми? Не хотите прийти? Я видел собственными глазами, как люди, эксперты, не выдерживали прямого общения с вами. Один эфир они выходили и говорили: я никогда больше не приду в эфир сюда. Это невозможно, с этими людьми невозможно разговаривать. Я не хочу с ними разговаривать. Приходилось этим людям, а это, ну, на самом деле светлые головы, предлагать вариант: а давайте вот у нас будет журналист еще вам как бы задавать вопросы, и он будет фильтровать сообщения, да, в некотором смысле, чтобы вам, ну, было не так сложно.
Потому что людям, которые преподают, людям, которые годами видят, как их слушает аудитория, аудитория от них зависящая, записывает за ними и говорит, да, спасибо, на вы, вдруг пишут, иди ты в жопу. Ну, человек может сломаться психологически, и он ломается. А, эксперт, да, а чё пузо такое, чё, нажрал щеки эксперт, рожа что, известное место, еще меня учить жизни будет. Ну вот вдруг ему решил написать таксист из «Брата 2», понимаешь, ну что ты сделаешь? Ну написал, а человек обижается, ну как, он тонкий, он разбирается в вопросе, он, ребята, я вам сейчас объясню, почему так происходит, мы сейчас тонко разберемся в геополитике, Китай, Британия, как они между собой взаимодействуют, что же мы будем делать, Китай, Британия, все, вот так, так что я работаю на площади вообще-то, вот на площади, понимаете, выхожу и как вот в старые добрые времена, ну только глашатый он говорил тоже в одну сторону как. Сегодня, да, солнцеподобный Октавиан Август постановил, и все, потому что попробуй там что-то, пикни, башку снесут сразу и все, в лучшем случае, а так еще что-нибудь раскаленное куда-нибудь засунут, и все, и постановил. А я уже даже в скоморошем манере работаю, вот я с вами, шутки-прибаутки, и не цените ни черта, и не цените, все, душу мою разорвали в клочья, вот, ну, правда, вот что так, давайте хвалите меня, говорите, было интересно, спасибо, Алексей, 2 часа наполненности эфира, последние полчаса о себе, есть ли что-то важнее, чем ты сам, Алексей, конечно же, нет, спасибо тебе, родной, кто бы нам еще об этом рассказал, где это? Душу свою открываю, запахну душу, вот как Жириновский завещал, он говорил, запахни душу, Иван, вот запахну душу, и все, и не увидите больше меня, в этом смысле, а так-то, конечно, куда я денусь все-таки, деньги надо зарабатывать, тут... Леха, ты восхитителен, очень классно, лучший, браво, спасибо, спасибо, вот наконец-то вы стали говорить правду, вы перестали стесняться, вы говорите как есть. Да без мазы, слушать больше нечего по утрам, пишет слепой Пью. Ну вот тем более, вот тем более. И еще самое главное, я даже за это не прошу от вас денег. Я вообще ничего от вас не прошу. У вас не прошу, от вас не требую, у вас не прошу. Ничего, вообще ничего. Ну только, может быть, послушать социальную рекламу там, да? Ну, как бы это же хорошее дело на самом деле, послушать социальную рекламу. А мог бы, пишет Миша Николаев. Конечно, мог бы. Вот сидеть здесь и номер карточки такой. А не соизволите ли на чай автору? Вот это вот все в этом духе. Главный вопрос, зачем вас слушают те, кому не нравится ваш фарт? Да нравится, Михаил, нравится им, все им нравится. Просто хочется тоже обозначить, что они здесь. Чтобы я прочитал, чтобы имя было, чтобы было слышно в эфире. И хочется, чтобы выглядеть критически настроенным человеком. А как бы критиковать особо нечего, наверное. А может и есть, но как бы вот... Да, можно же просто написать. Ребята, приветики, я туточки. Всем классного настроения. Сегодня там Всемирный день котиков. Пожалуйста. И внимание обратили, и упомянули, и класс, и настроение хорошее, и друзьям рассказал, там, я там написал, прочитали, все, друзья такие, а я тоже написал, тоже прочитали, все, классно, общение, понимаете, с улыбкой говорим друг с другом, с улыбкой, заставляем себя радоваться друг другу, заставляем себя радоваться себе, заставляем себя радоваться жизни, никто вас не заставит радоваться жизни, если вы сами себя не заставите, вы обязаны создавать себе праздник, сами, праздник души, никто не может этого сделать за вас, я вот только, вот, когда вернешь 500 рублей, какие 500 рублей? Чё ты завелся? Я любя, пишет Сергею. Да уж, конечно, вот другое дело. Любя, тогда да, тогда пожалуйста. Вот любя можно все что угодно писать. Можно писать, Гудошников, какой отстой, невозможно слушать. В хорошем смысле. Все в хорошем смысле, понимаете. Да, тогда да, я тогда хотя бы буду понимать, что мы на правильном пути. А потом майор спросит: «Это ты писал?» — пишет Зурита. «Да, и даже майору ничего не отправляю вообще годами. Вот Паша, Павел Дуров, говорит: я ничего майору не отправляю. Я тоже ничего майору не отправляю. И что, я не миллиардер вот до сих пор? Я тоже ничего майору не отправляю. Я тоже вот ни сообщений не беру. И в полицию отправили, найдем тебя. Там в дверь стучат. Слышишь мое дыхание? Это я тебя настигну». Было хоть раз? Ну, может, разок было только-то. Но это давно было, и в самом деле, что об этом говорить? В самом деле, Ну, вы только не обижайтесь, но ваша передача говно в хорошем смысле. Это я от слова любя, пишет Помидор. Помидор! А вы без этой субстанции выросли бы помидоры? Нет, конечно. Все в этом мире круговорот веществ. Все нераздельно. Естественно, навоз удобряет почву, и там произрастают потрясающие красивые цветы и плодовые деревья. А на них созревают спелые яблоки, груши, апельсины, мандарины и все остальное. Уж если моя программа «Навоз», то уж будьте добры, станьте теми самыми деревьями, от которых будут самые лучшие плоды. Давайте так. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.